Среди общего шума, висевшего над колоннами, прорывалось пеликанье гармошек и аккордеонов. Только песен не было, хотя петь пожелали бы многие. И пели бы, но из-за пыли, тучами подымавшейся за каждой машиной, нельзя было раскрыть рта. Лена сидела среди ящиков и узлов с постелями. Впереди и сзади размеренно двигались одноконные парные повозки, свои трофейные, на которых ехали санитары и легкораненые, оставшиеся в строю и на время марша взятые под наблюдение полкового врача. Народ все был веселый, озорной, несмотря на битвы и порою солидный возраст. Иные ехали верхом на трофейных лошадях. Транспорта было в избытке, и начальство старалось подобрать его побольше, чтобы сохранить силу бойцов во время длинных маршей. Санитарную часть полка обгонял, тяжело переваливаясь на ухабах, большой штабной автобус. Среди бойцов и офицеров, до отказа заполнивших машину, Лена узнала полкового экспедитора, дядю Ваню, как называли его все за солидность и пушистые усы цвета спелой ржи. Дядя Ваня на ходу что-то перебирал в своей черной кожаной сумке. Не надеясь на ноги, он добирался до места привала полка Аказии. Увидев его, Лена остро почувствовала, как ей недостает писем от Павла. Хуже всего, она не знала даже, жив он или нет. В памяти всплыли его слова: «Прощайте, может, больше не увидимся совсем». Как поздно она тогда поняла их смысл. «Дядя Ваня!» — что из силы крикнула девушка и, привстав, замахала руками, чтобы ее заметили. Экспедитор поднял голову от сумки, отыскивая глазами того, кто мог его позвать. «Дядя Ваня! Письма есть!» — кричала она ему, стоя на повозке. Он спохватился, не столько расслышав, сколько догадавшись, в чем дело, и уже еле различая девушку за пыльной завесой, поднял руку, показывая два пальца. Целых два письма, в которых она так нуждалась, уходили с автомашины вперед. Леной овладело отчаяние. Ждать до самого вечера, томиться в неизвестности — это свыше ее сил. Она готова была бежать за автобусом, но потом кое-как взяла себя в руки и стала думать, о чем ей мог написать Павел. Почему-то ее не покидала уверенность, что хоть одно письмо должно быть непременно от него. Какой нелепой казалась недавняя размолвка, какой глупой! Разве можно было ей так себя держать? С высоты прожитого, выстраданного, она попыталась взглянуть на все их отношения с Крутовым. Да, Павел ей понравился с самой первой встречи. Он был порой неуклюж, порой неловок, порой смешон, но всегда, и это чувствовала Лена, честен и искренен. Он не мог лгать, и это сразу расположило Лену к нему. Из легкого девичьего озорства в тот памятный первый день их знакомства она позволила ему поцеловать себя. Но только ли из озорства? Нет. И она поняла это, едва распростилась с ним, и часть ее сердца осталась с Павлом. Это сразу заметили ее друзья-разведчики. А потом — новогодняя ночь. Это была славная ночь. Чистая, светлая, лунная, проведенная с хорошими людьми. Но она задержалась тогда в полку Павла, явилась поздно, и ее дружеские отношения с ребятами-разведчиками после этого сменились другими, словно ее подозревали в чем-то нехорошем. Ей даже передавали какую-то грязную сплетню, в которую впутали и ее имя. Потом два солдата, которых она даже и не знала толком, подрались из-за нее. Пожилой разведчик, человек умный и опытный, посоветовал ей уйти из взвода. «Ребята у нас славные», — говорил он. «Болтовня идет, я знаю от кого. Но на чужой роток накидывать платок по-всякому выходит. Еще больше болтовни не оберешься. И так бывает». Она послушалась, подала рапорт с просьбой о переводе в санитарную роту. Так довольно нескладно закончилась та страничка ее жизни, когда она хотела служить родине не там, где, может быть, полагалось женщинам, а на самом опасном и трудном деле — в разведке. но перевели ее из разведки, и, казалось бы, все. Но обида оставалась. Разве она в чем-нибудь виновата? Так за что же на нее так? Не лучше, если бы не было ни этих встреч, ни знакомства с Крутовым? Вот и шли от нее письма, то теплые, откровенные, то колючие, как ежи. В санитарной роте она столкнулась вплотную с человеческими страданиями. В разведке она видела убитых, раненых и переживала за них. Это было как-то объяснимо, ее товарищи. А тут, когда полк вел бои, через ее руки проходил целый поток искалеченных, истекающих кровью. Она не могла спокойно выносить вида раненых, их стонов, криков, сопровождавших каждый толчок носилок. Видеть, слышать, пережить эти дни, делать все возможное, чтобы облегчить муки людей. Казалось, у нее не хватит на это ни мужества, ни сил. Она и сама тогда не подозревала, что санитарная рота явится для нее школой, которая научит ее ценить моральные качества человека несравненно выше физических. Она поняла, что те, кто попал сюда на окровавленных носилках или, превозмогая боль, дотащился сам, это неизбежная плата за торжество того дела, ради которого и она готова была отдать свою жизнь. Лена много читала до войны, потом думала, после ухода от разведчиков, что книжное — это иное, чем сама жизнь. А сейчас, когда вычитанное слилось с пережитым ею самой, она поняла, что хорошие книги учили ее правильно понимать людей. Человеку дано право на настоящее чувство, и он может следовать им, если убедился, что они у него искренние, что выбор сделан правильно, потому что жизнь одна, разбитую не залечить, не поправить, она так и останется ущербной. Она верила. Павел — честный, искренний человек. Когда начались решающие бои за Витебск, она столько за него тревожилась, что поняла и другое. Без него ей не бывать счастливой. Поздно вечером, когда солнце клонилось к самой земле и готовилось вот-вот коснуться зубчатой кромки леса, полк остановился на привал. Санитарная рота устроилась на краю деревни у небольшого садика. Не в силах больше оставаться в неведении, Лена побежала искать экспедитора. Она нашла его среди полковых минометчиков. «Дядя Ваня, вы говорили, что мне есть письма!» — тронула она его за рукав. «А, дочка!» — заулыбался он. «Не вытерпела, прибежала. Есть, конечно, есть!» Экспедитор раскрыл свою сумку с многочисленными отделениями. Одно письмо было от родных. С недоумением рассматривала она второй конверт с незнакомым почерком «Д. Зайков». Такой фамилии она никогда не слышала. Может, кто из раненых, подумала она, и только тут обратила внимание на то, что адрес совпадал с адресом Павла. «Значит, его нет». И кто-то из друзей сообщает об этом. С мучительной тревогой в сердце Лена стала поспешно разрывать конверт. Открытка. «Лена, не сердись на меня», — писал Павел. «Но почему же тогда рядом чужое письмо? Значит, все-таки что-то случилось». «Уважаемая Лена», — прочитала она, «вам покажется странным, что пишет человек, не видевший вас в глаза». Вновь ей стало страшно, и, словно бросаясь в воду, она стала быстро пробегать глазами с одной строки на другую. Конечно, речь шла о Павле. В письме подробно описывалось, что с ним было в дни боев. «Посылаю эту открытку в знак того, что в самую опасную минуту он думал о вас. Я рад, что вас любит такой славный человек, как Крутов». Она не могла поверить письму. Если он жив, то почему не написал сам? Видимо, его друг из жалости не хочет сразу огорчать ее страшной вестью, оставляет маленькую надежду. Лена долго сидела, не шевелясь. Постепенно оживала вера, что, может быть, с Павлом и в самом деле ничего не случилось. Ей даже пришло на ум, что только напряжение последних дней помешало ей понять письмо так, как оно написано. Она о многом передумала в этот вечер. Не знала Лена, что ее ждет в будущем. Останется ли она сама жива? Дождется ли своего счастья? Одно она знала твердо. За него надо бороться, надо идти вперед до тех пор, пока не наступит полная победа над врагом. Над деревней зажглись крупные бледные звезды. Ласково, ровными столбиками тянулся к ним дым от костров. На громадной высоте с сигнальными огоньками, звездочками, плыли самолеты к фронту или еще дальше, на Берлин. Рокота их моторов не было слышно из-за шума машин, идущих через деревню. Лена встала, вытерла глаза, и надежда, искоркой, тлевшая в груди, привела ее к дороге. Двигалась какая-то незнакомая часть. Вдруг она увидит Павла. В свете фар плыли орудия и повозки, устало брели бойцы. Завидев Лену, бойцы бросали в ее адрес колючие шуточки, звали с собой, но она не отвечала им и продолжала стоять. Потом пришло решение завтра с утра ехать и отыскать его часть, где бы она ни находилась. Лена направилась к командиру роты, чтобы получить разрешение. «В крайнем случае я ему все расскажу. Не может быть, чтобы он не отпустил», — думала она. В расположении роты ее окликнули. «Где ты ходишь до сих пор, Лена? К тебе кто-то приехал, а ты будто сквозь землю провалилась». «Кто приехал?» «Это тебе лучше знать. Какой-то офицер». Лена почти бежала. Возле палатки для раненых поодаль стоял приезжий. Свет от костра огненными бликами пробегал по накидке широкими складками, снепадавшей с его плеч. Человек стоял к ней спиной, понурив голову. Заслышав шаги, он обернулся. Лену обдало жаром. Она остановилась, не в силах сделать ни одного шага. «Павлик!» — еле слышно прошептала она. «Лена, как я ждал тебя! Ласточка моя!» Крутов, не таясь, открыто прижал ее к своей груди. Все люди стремятся к счастью. Разве посмеет кто-то смеяться над ними, осуждать их, если человек рожден, чтобы жить, работать, растить детей, наслаждаться радостями, если в этом и заключается ее величество — жизнь. Конец романа. Читала Тамара Ланина.